говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На Филиппинах продолжаются спасательные усилия по освобождению людей после того, как их накрыл оползень. Радикальная группировка «Хамас» отвергла призыв пойти на мирные переговоры с Израилем. В России продолжаются акции протеста против повышения тарифов. В центре Филиппин, где сошел гигантский оползень, спасатели и военные предпринимают отчаянные усилия спасти погребенных заживо. Сутки назад оползень накрыл целый городок с населением около 2000 человек. В первую очередь спасатели пытаются пробиться к школе, где находятся 200 детей и 40 учителей. Власти Филиппин опасаются, что число жертв может достичь 1800. В некоторых местах глубина грязевого слоя составляет 30 метров. Пока подтверждена гибель 36 человек, спасены 57. Президент Филиппин Глория Роя заявила:
прежде всего, правительство сфокусировано на спасении всех уцелевших в трагедии. Во-вторых, мы должны извлечь тела всех погибших. В-третьих, мы должны работать вместе, чтобы помочь нашим братьям вернуться к нормальной жизни. Мы должны помочь, чтобы у них были новые дома, чтобы у них было будущее.
Сказал президент Филиппин. Радикальная группировка «Хамас» категорически отвергла призыв Махмуда Аббаса признать все соглашения с Израилем и пойти на мирные переговоры. Аббас выступил в субботу на первой сессии нового парламента. Результаты выборов привели к созданию новой политической ситуации. Движение «Хамас» получило большинство в парламенте, ему предстоит формировать правительство. Они должны будут найти пути к установлению долгосрочного мира, такие как соглашение в Осло, и путем переговоров. Лидер «Хамас» в Газе Махмуд Захар заявил: мы не рассматриваем переговоры как единственный выбор. Мы не считаем Израиль нашим партнером и не признаем существование государства Израиль, сказал лидер «Хамас». В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Репортаж из Пятигорска Лады Леденевой.
Митингующие выступали под лозунгами «Нет реформе ЖКХ», «Тарифы растут как грибы», «Народ не знал страшней напасти», «Единороссов надо гнать из власти». В митинге общественных организаций города приняли участие представители Совета ветеранов, казачества, местного отделения КПРФ, женской общественной организации «Надежда». Митингующие требовали не допустить повышения тарифов на услуги ЖКХ, ограничить размер оплаты жилищно-коммунальных услуг 10% совокупного дохода семьи, возложить ответственность за состояние ЖКХ на государство в лице федеральной власти, а не на частных предпринимателей. По словам организаторов митинга, резолюция, которую подписали более 600 собравшихся, будет направлена в администрацию Пятигорска, губернатору и в правительство края, Госдуму России и лично Владимиру Путину. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Московское бюро по правам человека осудило решение волгоградских властей закрыть газету «Городские вести», в которой была опубликована карикатура с изображениями Иисуса и Христа, Моисея, Будды и пророка Мохаммеда. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» правозащитник Александр Брод.
Это, конечно, вопиющий факт правового беспредела. Карикатура, на мой взгляд, носит как раз позитивный, созидательный характер. Непонятно, с какой целью ополчилась Генеральная прокуратура, то ли перестраховывались и боялись волнений. То ли это показательная спецоперация, как за два дня можно закрыть абсолютно безвинную газету, и, может быть, эти технологии будут в дальнейшем отрабатываться на оппозиционных газетах.
Заявил руководитель Московского бюро по правам человека.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии подал в отставку министр правительства Роберто Кальдероли, появившийся недавно на публике в майке с карикатурами на пророка Мохаммеда. Кальдероли был подвергнут жесткой критике после того, как в Ливии в ответ на его действия произошли массовые выступления у итальянского консульства и при разгоне демонстрации полиция убила по меньшей мере 10 человек. В Багдаде в результате серии взрывов сегодня погибли по меньшей мере 5 иракцев и военнослужащие США. Сработали бомбы, заложенные у дорог в разных районах города. Иран и Индия официально подтвердили, что у них произошли вспышки птичьего гриппа. Франция готовится к возможной вспышке заболевания. Предварительные анализы показали, что дикая утка, найденная на востоке страны, погибла от штамма вируса, который представляет смертельную опасность для человека. Министр сельского хозяйства Франции Доминик Буссеро заявил.
Мы немедленно объявили закрытой зону в радиусе 3 километров от того места, где была найдена мертвая птица. Проникнуть туда невозможно. Одновременно ведется наблюдение в 10-километровой зоне. Ветеринары проверяют там всех птиц.
Это был министр сельского хозяйства Франции. В Узбекистане около города Заравшан потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Погибли 5 человек, 2 члена экипажа и 3 сотрудника Навойского горно-металлургического комбината. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В центре Филиппин, где сошел гигантский оползень, продолжаются спасательные работы. Группировка «Хамас» отвергла призыв Махмуда Аббаса пойти на мирные переговоры с Израилем. В России проходят акции протеста против повышения тарифов.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Во Владикавказе на этой неделе завершились судебные слушания на процессе по делу о захвате заложников в Беслане. С последним словом выступил единственный подсудимый Нурпаша Кулаев. Теперь ожидается оглашение приговора. Многие в Беслане считают, что процесс был поспешно свернут, а важные свидетели не были допрошены. Женщины из организации «Голос Беслана» в знак протеста объявили голодовку, требуя возобновить слушание. А комитет матери Беслана собирается инициировать проведение в России референдума по отмене моратория на смертную казнь. О суде над Кулаевым и о тех фактах, которые стали известны в ходе слушаний, мы поговорим сегодня. Представлю гостей программы «Итоги недели» председатель комитета матери Беслана Сусанна Дудеева и политолог Алан Касаев. Добрый вечер. Как обычно, приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8 800 200 22 12. Прежде чем дать слово нашим гостям и слушателям, репортаж корреспондента «Свободы» во Владикавказе Юрия Багрова.
8 месяцев длился судебный процесс над единственным выжившим по версии следствия участником захвата Бесланской школы Нурпаши Кулаевым. За это время были опрошены сотни свидетелей, бывших заложников, высокопоставленных чиновников в республиканском правительстве и силовых ведомствах. Судом были изучены 104 тома уголовного дела. Однако уже с первых заседаний стало ясно, что единения между гособвинением и пострадавшими нет. Прокуратура стремилась превратить суд над Кулаевым в показательный процесс. В роли главного обвинителя выступал заместитель генерального прокурора Николай Шепель. Для пострадавших вина Нурпаши Кулаева не требовала доказательств. Используя публичность процесса, они стремились получить ответы на вопросы, выходящие за рамки судебного разбирательства над одним лишь Нурпаши Кулаевым. Им удалось доказать, что в ходе штурма применялись танки и огнеметы, причем в то время, когда в школе еще находились заложники. Они указали на бездействие членов оперативного штаба. Первые 1.5 дня захвата, это стало ясно из показаний экс-президента Северной Осетии Александра Дзасохова и директора ФСБ Республики Валерия Андреева, не был определен руководитель штаба по спасению заложников. Но главная цель потерпевших – привлечение к уголовной ответственности чиновников в республиканском правительстве и руководстве Северной Осетии – так и не была достигнута. Об этом представитель потерпевших в суде Теймураз Чеджемов.
Именно в этом судебном заседании оголились многие обстоятельства, свидетельствующие о серьезных упущениях в действиях Дзасохова, Дзантьева, Андреева как до теракта, так и во время теракта. Я утверждаю, что эти лица, эти и другие лица, ничего конкретно для освобождения заложников не сделали, а должны были сделать. Они проявили некомпетентность, не знаю, может быть, из-за трусости, может быть, из-за неумения.
Заместитель генерального прокурора Николай Шепель потребовал для Нурпаши Кулаева исключительной меры наказания – смертной казни. Теймураз Чеджемов, представитель потерпевших, в ходе процесса, ставший главным оппонентом прокурора, требует для Нурпаши Кулаева пожизненного заключения. В интервью с журналистом Теймураз Чеджемов указывает на многочисленные недочеты органов предварительного расследования.
Я, собственно, придерживаюсь той позиции, о которой я заявил в самом начале, когда вступил в этот процесс. Я сегодня еще раз могу утверждать, что Следствие по делу Икулаева в том числе проведено крайне поверхностно. Я даже не могу назвать это расследованием, потому что многие обстоятельства исследовались примитивно, я бы сказал, поверхностно. Даже допросы потерпевших проведены были, собственно, их допросами назвать нельзя. У них ничего по обстоятельствам дела не выяснялось. Вот эти пробелы следствия были выявлены здесь, уже в судебном заседании.
Говорил Теймураш Чеджемов. Председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева намерена инициировать референдум по вопросу об отмене моратория на смертную казнь для террористов. Об этом она заявила накануне журналистам. Члены другой организации «Голос Беслана» в знак протеста против прекращения судебного разбирательства объявили голодовку. Девятый день четверо женщин отказываются от пищи. Еще трое ранее участвовавших в акции протеста госпитализированы в городскую больницу Беслана. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Добавлю к репортажу Юрия Багрова, что депутат Владимир Рыжков внес на рассмотрение в Госдуму протокольное поручение, связанное с голодовкой в Беслане. Однако фракция «Единая Россия» блокировала это постановление. А полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак назвал голодовку бесланских женщин заблуждением. Требовать сегодня осуждения, оценки деятельности федеральных органов власти в рамках рассмотрения дела гражданина Кулаева невозможно, заявил полпред. Пока это единственная реакция Кремля на акцию женщины из комитета «Голос Беслана». Итак, гости «Радио Свобода», председатель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева и политолог Алан Касаев. Наш телефон 8-800-200-2212. «Суд ни на шаг не приблизил нас к самому главному, к правде», сказала Элла Кисаева, председатель комитета «Голос Беслана». Господин Касаев, добрый вечер. Вы согласны с этим выводом?
Здравствуйте. Я абсолютно согласен с этим выводом, но при этом я должен сказать две вещи. Что такое правда, мне совершенно непонятно, в принципе, в данном случае. Вот. Я могу адресовать к статье более чем столетней давности в знаменитом сборнике «Вехи» Бердяева Николая Александровича. Философская истина, интеллигентская правда. То есть есть истина, есть правда. Вот что такое правда? Вот с тех пор суть этого понятия не прояснилась.
Госпожа Дудиева, добрый вечер. Вы не участвуете в голодовке. Означает ли это, что вы, в принципе, согласны с решением завершить судебное разбирательство?
В общем-то, мы согласны с тем, что судебный процесс над террористом Нурпаши Кулаевым должен быть завершен. Наше выступление означало только это. Но вместе с тем я поддержала Эллу Кисаеву в том вопросе, где в том плане, что наши ходатайства должны рассматриваться в рамках основного дела по теракту. Я не согласна с тем, что сейчас сказали представители в Южном федеральном округе, называют эту голодовку заблуждением. Мы категорически не согласны, это не заблуждение. Другой вопрос, то, что мы не поддерживаем своей голодовкой матерей из или представителей «Голоса Беслана», мы просто считаем, что пока рано идти на такие кардинальные меры, потому что мы считаем, что еще не все средства, еще не все рычаги нами использованы. Сейчас мы очень активно, вот процесс над Нурпаши Кулаевым, он, вот этот суд, он нас не то чтобы не приблизил к правде, а он нам всем показал, что правда очень тщательно скрывается от всех нас, от всей общественности, от потерпевших, и сокрытие этой правды является как бы залогом того и обеспокоенностью нашей. Это сокрытие является тем, что оно способствует тому, что происходят эти теракты. И для того, чтобы дойти до этой правды, нам еще предстоит очень много бороться. Суд показал, что правду тщательно скрывают. Но закончился процесс над Кулаевым, и начинается как бы новый этап нашей борьбы в поисках правды. Суд выявил, что выявил вину террористов, выявил такое явление, как теракт, который готовился очень долго и произошел на территории Беслана, но также суд свидетели на суде, члены оперативного штаба, они своими выступлениями показали полную недееспособность, беспомощность членов оперативного штаба по спасению. И это дает нам сейчас право начинать новый этап, этап привлечения к уголовной ответственности всех руководителей оперативного штаба. Это в первую очередь Засохова, который руководил 1 и 2 сентября, Андреева, который руководил уже со 2 сентября, Дзгоева, министра по чрезвычайным ситуациям, Дзантьева, министра внутренних дел, Попова, руководителя ответственного за границу с Ингушетией. В общем-то, вот этот круг лиц, от кого зависело безопасность в республике, все эти люди являлись членами антитеррористической комиссии, и все эти же люди в силу своих должностных обязанностей, в силу возложенных на них обязанностей в связи с тем, что они являлись членами штаба, обязаны были спасать заложников. Но суд показал выступление заложников, выступление самих свидетелей на суде показало, что действиями штаба не был спасен ни один заложник, действия штаба не привели ни к каким изменениям в судьбе заложников. В общем-то, в штабе был бардак, и руководство штабом, как вот правильно сказали наши адвокаты, даже не было определено. Вот в первые два дня и в третий день никто толком и не руководил штабом. За это, за все должен кто-то нести ответственность. И мы думаем, ответственность будут нести именно те люди, вот круг которых мы очертили. А дальше, я думаю, наш новый этап будет заключаться в том, чтобы привлекать их к уголовной ответственности. Я знаю, что это будет борьба, и нам и силы нам будут очень нужны. И то, что мы сейчас не поддержали голос Беслана, ответной голодовкой тоже, то это только лишь для того, чтобы сохранить свои силы, чтобы набраться энергии перед будущими сражениями, так скажем. А в общем-то мы их поддерживаем.
Наш телефон 8-800-200-2212. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Давайте дадим слово нашим слушателям. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Добрый вечер.
Ну, учитывая ту тему, которая сейчас обсуждается, его этот вечер добрым не назовешь. Я вынужден констатировать, что для меня, что Путин, что, скажем, Басаев с Дудаевым, это одно и то же. По-разному уничтожается население России. Если в Беслане часть населения России уничтожена буквально физически, то Путин уничтожает в угоду американским своим хозяевам население экономически.
Это было мнение нашего слушателя Юрия Владимировича из Волгоградской области. Светлана из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хотела бы что сказать насчет правды, что когда, например, происходит там убийство и есть несколько ран, то выясняют, какая же была смертельная и кто нанес именно эту рану. Так вот, в случае с терактом в Норд-Осте, в случае с терактом в Беслане, гибелью людей послужили действия не террористов, непосредственной гибелью людей, а федерального правительства. То есть вот Светлана Дудеева хочет требовать смертной казни для вот этого вот Кулаева, который, может, вообще лично не убил ни одного человека. И понимает ли Светлана Дудеева, что требуя отмены смертной казни, вместе, кстати, с генеральным прокурором Шепелем, который показал хорошо свое лицо, она развязывает руки федеральной власти для применения смертной казни, когда часто суды наши, как известно, действуют неправомерно. Она сама в этом убедилась, что не собирают доказательств, ничего, и что смертной казни подвергнутся просто неугодные люди. Пусть она хорошо подумает об этом шаге, который может привести к массовым трагическим последствиям.
Спасибо большое, Светлана, за ваше замечание. И, госпожа Дудеева, как бы вы ответили на этот вопрос? И я еще добавлю, ведь есть опасность, что смертный приговор Кулаеву, единственному террористу, вообще уничтожит надежды на то, что вся правда о Беслане станет когда-нибудь известна. Ведь все-таки он главный свидетель. Вы не думали об этом?
Мы думали об этом, что он главный свидетель, но я не думаю, что сейчас Кулаев развяжет язык и начнет что-то рассказывать. Если до сих пор ему не дали что-то сказать, то он и сейчас не скажет. И то, что может для него служить оправданием в том, что он никого не убил, достаточно того, что он был с бандой, достаточно того, что они держали в страхе этих людей. Все 52 часа они были в тяжелейших условиях, и этого истязательства над детьми достаточно для того, чтобы террорист Кулаев был приговорен к смертной казни. И мы ведь требуем смертную казнь не для всех остальных людей, которые приговорены к смертной казни, там, допустим, те же шпионы или убийцы, маньяки. Мы будем требовать смертной казни для террористов. Для террористов, которые с детских лет впитывают эту идею независимости, и для достижения этой цели они готовы убивать людей и даже готовы приходить в школы, в детские сады и убивать людей. Для террористов должна быть смертная казнь. Именно для террористов. Только так мы сможем разделить террор от всех других преступлений. Мы считаем, что мы сейчас имеем право, потому что именно мы пережили это. И если любой человек представит своего ребенка, которого отправили в школу, а потом через 3 дня в морге скидывали с этих своих неузнаваемых, обезображенных тел детей трупные черви, и каждый пытался, открыв рот, увидев зубы или по ногтям, опознать своего ребенка, вот тогда каждый поймет, что никто не может согласиться с тем, что террористу мерой наказания будет определено пожизненное заключение. Как сказала потерпевшая Рима Гумецева, у которой убили единственную дочь, кстати, она сейчас со мной рядом, она на суде заявила, что это мы обречены на пожизненное заключение. А Кулаев, его мера наказания пожизненная, это вынужденная. Он будет сидеть, он будет хотеть видеться с родственниками, будет хотеть свободы, но ему это запрещено. А мы люди, у которых убили детей, которые сами сейчас вот обречены на это заключение, мы не хотим никого видеть, мы не хотим видеть своих близких. Он хочет, но не может. А мы можем, но не хотим. Вот в этом разница. И когда террористы будут истреблены, когда им будет смертная казнь, тогда будет какая-то гарантия того, что хоть один террорист убит, и он не покажется через месяц или через 2, потому что до сих пор еще есть у нас продажные прокуроры. Не надо говорить, что они коррумпированные. Они продажные. Продажные прокуроры, продажные судьи, которые отпускают этих террористов на свободу. Как, например, произошло с братом Кулаева, который был в школе, который был задержан в сентябре 2003 года. Задержан за участие в банде, а потом в декабре 2003 года отпущен на свободу. И в 2004 сентябре он пришел в школу захватывать детей.
Господин Касаев, вы согласны, ваша точка зрения?
Ну, что можно сказать, согласен я или не согласен? Я согласен с пафосом, значит, я согласен с идеей. Моя мысль есть у меня одна мысль, которая, может быть, является продолжением того, о чем говорила госпожа Дудева, значит, Сусанна. Я хотел бы сказать о том, что принято последние много лет считать, что во всем виноват Шамиль Басаев. Вот у меня вопрос, неизвестно кому, правда. Шамиль Басаев, он ответит когда-нибудь за что-нибудь? Неужели это самый человек, который никогда ни за что не будет отвечать? Неужели за все будет отвечать Нурпаши Кулаев? Неужели за все террористические акты от Буденновска и до Беслана включительно будет отвечать только Нурпаши Кулаев?
Вы имеете в виду, что Басаева не могут поймать или не хотят поймать?
У меня большие сомнения в том, что Басаева хотят поймать. У меня нет сомнений в том, что его могут поймать. Ведь территория, на которой его ловят, она равняется нескольким сотням квадратных километров. Это, в общем-то, не очень большая территория для того, чтобы поймать человека, который в течение 16 лет является одним из руководителей и организаторов основного количества террористических актов в Российской Федерации.
Мы оставим вопрос о том, почему его не хотят поймать. Это нас заведет в бездны конспирологии. Давайте дадим слово нашим слушателям. Вадим из Москвы, добрый вечер.
Ну, мне хотелось бы прежде всего выразить признательность и благодарность женщинам Беслана за их стойкость и за продолжение борьбы. Но мне кажется, что их главная цель сегодня должна быть, во-первых, быть едиными, во-вторых, добиться показаний Аушева, а самое главное, добиться отказа от властей, установки самого президента, никаких переговоров с террористами. Если бы этой установки не было, и тогда бы все бы действовали в направлении того, чтобы, наоборот, спасти заложников, спасти детей, так сказать, путем того, чтобы пойти на переговоры, на уступки, даже на то, чтобы и сам президент бы, может быть, принимал бы участие в этих переговорах. Вот если женщины Беслана добьются отмены этой установки, тогда они сделают большое благо для всех россиян.
Согласны вы, госпожа Дудеева?
Да, я согласна. Я согласна, что, во-первых, очень признательна, что вы нас поддерживаете. Нам очень и очень тяжело. Большое вам спасибо, что поддерживаете. Ну, конечно, мы будем добиваться того, чтобы были переговоры, потому что мы сейчас знаем, это просто пустые красивые слова, что больше не будет терактов. Нам бы очень этого хотелось, но как мы видим, что ничего нам сейчас пока что не гарантирует того, что подобное не повторится. Мы будем бороться, мы жертвы теракта, и нам сейчас очень ясно, какие просчеты, как нужно было себя вести и как они себя повели, я имею в виду наши власти. Еще бы я хотела сказать, что вот здесь зашел разговор об Асаеве, и что он когда-нибудь будет отвечать. Теракт, произошедший в Беслане, это очередной вызов Басаева, это очередной вызов российских, чеченских и ингушских террористов нашей власти. Вызов власти, вызов системе. И я даже думаю, что наше государство, власть наша федеральная, должны принять этот вызов. Сколько же террорист Басаев будет еще бросать эти вызовы? В конце концов, если мы считаем свое государство великим, могучим, сколько времени этот калека, этот ирод будет издеваться над народом России? Или же нам понять по-другому этот вызов, или же кто-то вместе с ним заодно, так пусть теперь и Путин, и все федеральные руководители докажут, что это не так. В конце концов, должен быть положен конец. И пусть власть принимает, пусть вся система наша принимает этот вызов и положит конец этому беззаконию и истреблению российского народа.
Последний звонок, который мы успеем выслушать, Николай Степанович из Брянской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Но прежде всего я хотел бы выразить свое сочувствие жителям Беслана за эту трагедию. И хотел бы провести маленькую параллель. Кто виноват в этой трагедии? Вот по всем массовым информациям мы слышим, что сейчас в Ираке идет суд над Саддамом Хусейном. За что его судят? Ему предъявлено только одно обвинение. Там что-то человек 160-380 было погублено в одной из деревень Курской, да? А в Дубровке и в Беслане погибло гораздо больше людей, и никого за это не судят. В этом, во всех этих безобразиях, я считаю, повинна наша верховная власть. И вспомните старое время, когда не было у нас еще ни Ельцина, ни Путина. Не было в России террора. Мы не знали, что это такое. И только наша верховная власть породила террор, с которым теперь она активно и борется. Но мочит в основном своих мирных жителей. В Дубровке погибло около 150 человек. И в Беслане 345 человек тоже погибло. И в основном дети. Это виновна во всем наша верховная власть. И вот ее надо, наверное, судить.
Господин Кацаев, ваша точка зрения, вы согласны с нашим слушателем?
Я согласен только с тем, что нет реальных следственных и уголовных действий по отношению к виновникам того, что происходит, теракты. У меня вопрос, неужели нельзя найти, наказать одного единственного человека, который является виновником этого всего, как уверяют нас власти? Я совершенно точно представляю себе о том, что
несколько сот квадратных километров территории, многократно прочесанной федеральными силами, это не та территория, где нельзя поймать главаря террористических организаций. Если Басаев во всем виноват, его давным-давно пора поймать, посадить и так далее. Разве не в этом деятельность заключается, цель деятельности таких организаций, как ФСБ, МВД и прочих, тем более, что вот последний указ президента о создании Национального антитеррористического комитета, который всего-навсего просто структурирует эти организации, перенаправляет значит, их деятельность в нужное власти русло. А чем до создания НАКО руководствовались ФСБ, МВД и прочее? Неужели эти там 120-150 квадратных километров в районе введено, которые являются, по общему мнению, местом нахождения главаря террористов, это непреодолимая преграда для наших спецслужб. Я совершенно не верю, и мне кажется, что вопрос нашего общества, гражданского общества или негражданского, общественной палаты, Государственной Думы, Совета Федерации к органам охраны нашей с вами безопасности, прежде всего, заключается в том...
Понятен ваш вопрос. К сожалению, наше время истекло, так что об этом мы уже поговорим в следующей передаче. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Сусанну Дудиеву и Алана Касаева и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее выпуски «Итоги Берлинского кинофестиваля» и «Дневник Олимпиады» в Турине. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В центре Филиппин, где вчера сошел гигантский оползень, продолжается спасательная операция. Власти опасаются, что число жертв может достичь 1800. Радикальная группировка «Хамас» категорически отвергла призыв Махмуда Аббаса признать все соглашения с Израилем и пойти на мирные переговоры. В Вологодской области возбуждено уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион», в которой были перепечатаны карикатуры на пророка Мохаммеда. А в нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Багдаде в результате серии взрывов сегодня погибли по меньшей мере 5 иракцев и военнослужащие США.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, микрофона Дмитрий Волчек. В Берлине подводятся итоги международного кинофестиваля. У нас на линии прямого эфира кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. Итак, известно ли уже решение жюри?
Решение жюри пока неизвестно, во всяком случае официального жюри. Известно только неофициальный призыв, в частности фильм «Фипресси», премия международной кинокритики, получил «Реквием». Фильм немецкого режиссера Ханса Кристиана Шмидта. Вообще немецкие фильмы достаточно активно звучат на этом берлинском фестивале, и наверняка не останутся без официальных также призов. Но, конечно, мы не можем предсказать решение жюри, можем только предполагать. Фаворитами конкурса считаются два фильма, картина Роберта Олтмана «Друг прерии» и картина Майкла Винтерботтема «Дорога на Гуантанамо». Также, повторяю, имеют шансы немецкие фильмы, возможно, иранский фильм «Офсайд» Джафара Панаи, ну и некоторые другие. Вот это я назвал как бы главных претендентов, судя по отзывам прессы и фестивальной общественности.
Каковы ваши личные предпочтения?
Лично у меня предпочтение несколько другое. Мне очень понравился немецкий фильм под названием «Свободная воля» режиссера Матиаса Гласснера. Очень сильная, очень мощная картина, хотя и требующая больших усилий от зрителя. Она идет около 3 часов, связана с очень тяжелой темой. В общем, герои фильма – это маньяк-убийца и девушка, пережившая инцест. И вот их любовная история, попытка их вернуться или как-то продвинуться к нормальной жизни, в общем-то, оказывается обреченной. Но, тем не менее, картина чрезвычайно сильная, эмоциональная и очень интересная стилистически.
Какие картины, Андрей, вы бы отметили из числа показанных вне конкурса?
Вне конкурса мне больше всего понравился из тех, что я видел, потому что программа огромная, увидеть все невозможно. Картина Нила Джордана, известного ирландского режиссера, который называется «Завтрак на Плутоне». Мне кажется, это очень хороший фильм и тоже бы очень заслуживал приза, если бы был в конкурсе.
Как был отражен на Берлинале российский кинематограф и вообще ощущалось ли российское присутствие?
присутствие почти не ощущалось. Исключением была картина «Лавиттер» режиссера Фархута Абдуллаева в программе детского фестиваля. И, ну, например, была картина «Летят журавли» в программе, ретроспективной программе «Звезды сна», так сказать, можно назвать, «Звезды 50-х годов», «Женщины сна». Вот только что я смотрел картину с Миленой Меркури «Никогда в воскресенье», там были фильмы с Брижит Бардо, Софи Лорен и другими актрисами той же эпохи. Именно в эту программу был включен фильм с Татьяной Самойловой «Летят журавли». А кроме этого, российского кино не было в конкурсе и в других даже параллельных программах, что, конечно, несколько странно, учитывая то, что Россия сегодня производит очень много картин, а здесь собраны фильмы со всего мира. Тем не менее, это так.
Кто из звезд посетил фестиваль в этом году?
Достаточно много и очень больших звезд. Это и Джордж Клуни, и Мэрил Стрип, и Филипп Сеймур Хоффман, сыгравший в фильме «Капоты», его вчера показали. Это Вуди Харрельсон, это Сигурни Уивер, это Изабель Юпер. В общем, можно продолжать этот список, он еще не полон. То есть фестиваль был достаточно звездным, и в этом смысле Берлин старается как-то держать марку.
Если говорить о тенденциях, которые переживает Берлинале, можно ли сказать, что этот фестиваль в этом году чем-то принципиально отличался от предыдущих?
Он отличался, прежде всего, масштабом и размером. Он становится все больше и больше, все больше людей, все трудно, труднее попасть на просмотры. Кинорынок в новом помещении, которое специально для него оборудовано, но тоже оказывается мал, чтобы вместить всех приехавших. И, как сказал бывший директор фестиваля Морис Дехазен, фестиваль настолько разрастается, что грозит выйти из-под контроля. Но, с другой стороны, он очень живой, публика очень активна, фильмов огромное количество, очень разных. О тенденциях говорить достаточно сложно, хотя, мне кажется, очень много фильмов вот таких потерянных, людях с трудными судьбами, с почти безвыходными ситуациями, в которых они оказываются, и попытками их преодолеть.
Спасибо, Андрей. По телефону из Берлина кинокритик Андрей Плахов о предварительных итогах Берлинского кинофестиваля.
Олимпийская панорама.
Итак, в программе «Итоги недели. Хроника Олимпиады в Турине». Я приветствую моих коллег, спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия и Олега Винокуровых. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Наверное, каждый день на таком выдающемся соревновании, как Олимпиада, творится история. Вот в субботу история преимущественно творилась в горных лыжах, где исторических результатов спортсмены достигали с перерывом в полчаса. Никогда еще в истории этого вида спорта не было 4-кратных олимпийских чемпионов. И вот они появились. Сперва норвежец Кетиль Андре Омот выиграл состязание в супергиганте. И, к слову сказать, в этой дисциплине он победил 3 раза. Это тоже своеобразный рекорд. А вслед за этим Яница Костелич из Хорватии выиграла растянувшееся на 2 дня соревнование в комбинации. И тоже стала 4-кратной олимпийской чемпионкой, поскольку на предыдущих играх в Солт-Лейк-Сити завоевала 3 золотые медали.
Интересно, что и Костелич и Омот выступали с травмами. Из-за этого они вынуждены были даже каждый пропустить по одному виду горнолыжному. Но мобилизовались, лечились, но главное, конечно, психологически собрались очень на этот именно старт. У Омота болело колено, у Костелич вообще болело все после какого-то падения.
Да, и самая главная проблема ее заключалась в том, что у нее очень резко поднимался пульс. Именно из-за этой проблемы она снялась с скоростного спуска. И даже выступая в комбинации после того, как состоялся слалом, тоже говорила о том, что ей очень тяжело и не верила в себя.
Я ужасно устала, с трудом могу дышать, пульс постоянно скачет вверх, сил никаких нет. Иногда я даже спрашиваю себя, что я вообще тут делаю, потому что сил взять просто неоткуда. Я просто стараюсь делать, что могу. Но вообще-то я смотрю на это правильно. В конце концов, у меня уже есть золотые медали, так что я не гонюсь за новыми. Но если вдруг появится еще одна, это будет прекрасно.
Perfect. Наверное, вот именно этот спокойный и позитивный такой подход и помог Янице Костолич завоевать свою очередную, как мы уже сказали, рекордную 4-ю золотую олимпийскую медаль.
А может быть, помогло ей еще и то, что перед этим, 2 вида тому назад, я имею в виду горнолыжные виды, ее брат Ивица Костолич завоевал серебряную медаль. Первую и последнюю в своей жизни. И вот радость в семье тоже в каком-то смысле помогает спортсмену подготовиться к трудному старту.
Возвращаясь к другим субботним результатам, отметим, что начался день с победы сборной России в лыжной эстафете 4 по 5 километров. Таким образом, в лыжных гонках россияне завоевали уже 2-ю золотую медаль, и этот вид программы олимпийской можно считать одним из самых успешных для россиян, ну, одним из, потому что, естественно, самым успешным считается фигурное катание, где россияне претендуют вообще на все 4 золотые медали и 2 из них уже завоевали.
Причем победители в парном катании Татьяна Татьмянина и Максим Маринин сейчас ненадолго уезжают в Москву для того, чтобы затем вернуться туда уже в Турин, когда будет гала-представление фигуристов. И вот что они говорили после своей победы и вот перед отъездом в Москву.
У нас грандиозные, кататься, кататься, еще раз кататься. 7 числа мы приезжаем в Россию, 7 марта, и оттуда у нас начинается тур по России и в дальнейшем по Америке. То есть до 16 августа мы заняты, катаемся, выступаем, наслаждаемся жизнью. А что привезем из Турина в подарок? Я привезу золотую медаль для мамы, потому что на самом деле она этого заслужила, и я думаю, что эту медаль я все-таки подарю ей.
Ну, наверное, для моих родителей эта медаль была так же желанна, как и для Таниной мамы. Просто в силу того, что мои родители живут в Волгограде, наверное, Танина мама стала и мне как бы второй мамой. Поэтому медаль, которую мы завоевали, также, наверное, дорогая, даже, может быть, в большей степени для Таниной мамы и для моих родителей тоже.
Вот так говорили чемпионы Олимпийских игр в Турине в парном катании Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. А в пятницу уже новый вид начался, состязание танцевальных пар. И здесь тоже было много интересных событий, прежде всего для итальянской публики, поскольку вернулись закончившие было карьеру после предыдущей Олимпиады бронзовые призеры Солт-Лейк-Сити Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. Именно в связи с их возвращением впервые, наверное, в истории фигурного катания на обязательную программу собрался полный зал. И все, естественно, большинство зрителей было итальянцев, все они свою итальянскую пару очень горячо поддерживали.
Это тоже вообще историческое событие, когда спортсмены 4 года не выступали, а подготовились специально именно к старту на Олимпиаде на своей родине. Вот послушаем их теперь.
Мы приехали, чтобы состязаться с лучшими фигуристами. На нашей стороне годы и опыт, хотя, конечно, мы почти 4 года не выступали. Но мы очень рады своему первому успеху, потому что работали как сумасшедшие. И чувствуем мы себя очень хорошо.
Итальянцы любят спорт и по-настоящему радуются этой Олимпиаде. Они постепенно начинают проникаться духом игр, особенно после того, как Италия начала завоевывать награды. Сегодня обстановка была просто невероятной, приятно танцевать, чувствуя огромную поддержку зрителей. Они придавали нам дополнительные силы, дополнительную энергию, поэтому нам было легко сегодня.
Это говорили Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо, которые после первого вида программы вышли на первое место. Но хотя при нынешней системе начисления очков места, в общем-то, не важны. Главные очки, а преимущество их перед Татьяной Навкой и Романом Костомаровым, российскими претендентами на золотую медаль, очень невелико. И сейчас, после первого вида, практически еще шансы на победу имеют как минимум 7-8 пар, в том числе и серебряные призеры чемпионата мира, американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста, которые, к слову сказать, в последний момент попали на эту Олимпиаду. Дело в том, что Белбин изначально-то канадка, и для того, чтобы иметь право выступить в Турине, должна была получить американское гражданство. И вот, как сказали сами фигуристы, произошло это в последний момент.
Это был очень непростой процесс получения гражданства. Дело тянулось несколько месяцев. Мы постоянно нервничали, но, к счастью, в последний момент все получилось. Мне выдали документы фактически за 6 часов до истечения срока.
К счастью, у нас есть множество поклонников, которые старались помочь как могли. Давили на своих конгрессменов, торопили их. Мы просто счастливы и благодарны всем за их усилия.
Это были американские фигуристы, которые в танцах на льду будут основными соперниками российской пары Танит Белбин и Бенджамин Агоста.
Ну а возвращаясь к другим субботним результатам, отметим еще, что два комплекта наград были разыграны в биатлоне. Здесь прошли гонки преследования на 10 километров у мужчин, на 10 километров у женщин и на 12,5 у мужчин. У женщин победила немка Кати Вильгельм. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Мартина Глагов. Бронзовая у россиянки Альбины Ахатовой. У мужчин чемпионом стал француз Венсан де Фран. Норвежец Оле Эйнер Бьерндален завоевал серебряную медаль, а победитель спринта немец Свен Фишер бронзовую.
Таким образом, у Оле Эйнера Бьерндалена тоже очень близкий, пока еще точно не знаем, рекорд или абсолютный или нет, но у него теперь 5 золотых олимпийских медалей и 2 серебряных.
Спасибо, я благодарю спортивных обозревателей Радио Свобода Валерия и Олега Винокуровых, подготовивших олимпийскую хронику. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Коронован новый мистер Америка. Его зовут Руфус. У победителя, по словам судей, идеальные лепки голова и выдающиеся пропорции тела. Ему 6 лет, и он первый в истории страны бультерьер, завоевавший титул лучшей собаки Соединенных Штатов. Слово корреспонденту «Свободы» Владимиру Морозову.
На главной собачьей выставке страны призы дают за внешний вид. Конечно, важны и манеры. Надо соответствовать. В самый большой концертный зал Нью-Йорка, Madison Square Garden, собрались тысячи людей, многие во фраках и бальных платьях. Цветной бультерьер Руфус был в чем мать родила, но выказал больше породы, чем некоторые зрители. У Руфуса совершенная форма головы. Она яйцеобразная, как и положено идеальному бультерьеру. Очень хорошие физические данные. Собака отлично выполняет команды человека. Это говорит Дэвид Фрей, руководитель пресс-центра знаменитого Вестминстерского клуба любителей собак. Среди старейших спортклубов США раньше этого клуба возникла только бейсбольная лига. Увидев, что судьи несут Руфусу пурпурную и золотую ленту победителя, его владельцы Том и Барбара Бишоф, находившиеся среди зрителей, стали скакать по скамейкам, хлопать в ладоши и, наконец, расплакались. На 130-й ежегодной Вестминстерской выставке лучшим признан цветной бультерьер Руфус. Лучшим из участвовавших в конкурсе 2500 собак 165 пород. Кинологи тут же напомнили публике слова Сеттона Томпсона. У гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавы и доги силачи, но все они ничего не стоят, потому что беззаветное мужество есть только у бультерьера. Как выяснилось, и красота тоже. При всей своей популярности выставка не грешит популизмом. Мнения жюри и публики расходятся. Если бы призы давали зрители, а не эксперты, то лидерами были бы самые любимые в США собаки Golden Retriever и Labrador. Говорит Кэти Кёрк, так называемый хендлер, которая готовила Руфуса к выставке и водила его по рингу под придирчивыми взглядами членов жюри. Причина успеха этой собаки – ее темперамент. Умение вести себя, когда на тебя направлено всеобщее внимание. Руфус – прирожденный актер. Когда он появляется на ринге, он смотрит на других собак и как бы улыбается. Он всем своим видом показывает – я лучше всех вас. По мнению экспертов, Руфус убедил в этом знатоков еще 4 года назад. Но только сейчас нашлись смелые судьи, решившиеся дать первый приз породе, которая в последний раз получала его аж в 1918 году. Так давно, что об этом стали забывать не только люди, но и собаки.
О лучшей собаке Америки рассказывал Владимир Морозов. Радио «Свобода. Итоги недели». Продолжит программу обзор российских интернет-изданий. Его подготовила Ольга Эдельман.
Максим Блант в ежедневном журнале размышляет о смысле выступления Германа Грефа.
Вместо того, чтобы находиться в местах не столь отдаленных, они у нас находятся на высших местах в рейтинге журнала Forbes. Сказал это либеральный светоч Герман Греф. Праведный гнев министра экономического развития вызвали люди, сколотившие состояние на корпоративных захватах. Подобная практика существует во всем мире, просто в наших условиях силовой захват собственности расцвел особенно буйным цветом. По некоторым данным, только в Москве за последние 5 лет процедуре недружественного поглощения подверглось более 1000 компаний. Атакам подвергались и подвергаются самые разные, чаще всего прекрасно работающие и приносящие своим владельцам прибыль предприятия. Подавляющее большинство удачных рейдерских атак проходят при непосредственном участии судов, правоохранительных органов, коррумпированных чиновников разного уровня. Силовой захват компании, утверждает Греф, приводит к тому, что добросовестный бизнес изымается неэффективными собственниками. Что-то подсказывает, что министр имел в виду вовсе не аукцион по продаже Йоганскнефтегаза. И если бы действительно ратовал за то, чтобы наказать захватчиков корпоративной собственности, апеллировал бы вовсе не к списку официальных миллиардеров, а к другим спискам и штатным расписаниям.
Наталья Геворкян газете «Ру» откликается на заявление Верховного муфтия России.
«Хорошо, что я стояла в пробке, когда мне рассказали по радио, что геев следует лупить, если они решат устроить уличное шествие. Окончательный ступор меня настиг, когда зачитали подпись под этим воззванием Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. Господин Таджуддин рассчитывает, все эти либералы, демократы, западники поднимут сейчас вой в защиту сексуальных меньшинств. Господин Таджуддин пытается спровоцировать некую информационную кампанию. На Западе провокация в стиле муфтия Таджуддина невозможна, потому что само общество демократичное, и жизнь, и управление этим обществом происходит в демократической системе ценностей. Провокация, конечно, направлена не против гомосексуалистов, а против тех, кто бросится их защищать.
Дмитрий Бутрин газете «Ру» публикует статью под названием «Чубайс в поход собрался».
В прошедшую пятницу на закрытом заседании в резиденции Владимира Путина в Новоогарёво состоялось что-то вроде расширенного заседания правительства администрации президента круга заинтересованных лиц, обсудившего, наконец, необходимость завершения реформы электроэнергетики в России. Если кому-либо до сих пор ненавистен Чубайс, то кара на его голову имеет смысл призвать именно до конца марта. Есть ощущение, что к весне 2006 года главный российский энергетик, старательно подчеркивающий именно то, что он энергетик, а не политик, начнет грандиозную операцию, от успеха или провала которой зависят две вещи. Первое. Станет ли электроэнергетика в России ограничителем экономического роста? Второе. Вернется ли Чубайс в большую политику и с чем он туда вернется? Иначе как последним моментом ситуацию именовать в общем почти невозможно. 9 лет подряд команде Анатолия Чубайса удавалось сделать так, чтобы следы их деятельности не были заметны рядовым гражданам и проводить внутриотраслевые реформы. Крупнейшую компанию России пришлось перестраивать изнутри, при том, что экономика РАО оставалась насквозь социалистической. Не будем спрашивать, как команде Анатолия Чубайса удалось выкручиваться из этой ситуации. Важно то, что дальше это физически невозможно. Единая энергосистема России в 2006-2008 годах полностью исчерпает ресурсы мощности.
Александр Гольц в ежедневном журнале отзывается статьей «Без стыда и совести» на выступление в Думе министра обороны Сергея Иванова.
После того, как случилась трагедия в Челябинске, некоторые наивные люди всерьез полагали, что вот эта страшная трагедия, она все-таки заставит руководство военного ведомства несколько устыдиться, заставит взглянуть на происходящее в армии трезвыми глазами. Ничего этого, как показало выступление министра обороны Сергея Иванова в Думе, не произошло. Собственно говоря, это выступление было окриком российских милитаристов, в сторону гражданского общества. Никакого кризиса в армии нет. Все замечательно. Если какие-то проблемы и существуют, так это проблемы общества, а не армии. Содержательная часть министерских предложений по улучшению ситуации в армии впечатляет мало. Главное предложение министра – это новая инструкция по учету преступлений. Пожалуй, единственное разумное предложение, которое мы услышали из уст Иванова, заключается в создании корпуса профессиональных сержантов. Однако ничего о планах подготовки таких сержантов мы не знаем.
Мнение военного обозревателя Александра Гольца завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии, зарегистрированный в пятницу Центр избиркомом страны. На этой неделе Миленкевич побывал в России по приглашению Союза правых сил и представил свою предвыборную программу. Александр Миленкевич родился в Гродно в семье заслуженного учителя БССР. Окончил физико-математический факультет Гродненского пединститута, работал школьным учителем, инженером, преподавал в педагогическом институте. В 68-69 годах становился чемпионом БССР по баскетболу. С 78 по 2000 год доцент физического факультета Гродненского университета. В 90-96 годах занимал пост заместителя председателя Гродненского горы исполкома. Стажировался в университете Монпелье, Франция, Калифорнийском университете, учреждениях Европейского Союза. Выступал с аналитическими докладами в Европарламенте и Еврокомиссии. Автор 65 научных работ и монографий по квантовой электронике, лазерной технике, истории, культуре, образованию, архитектуре. В октябре 2005 года был избран единым претендентом от демократической оппозиции на президентских выборах. Об Александре Миленкевиче говорит писатель Светлана Алексеевич.
Я ездила по деревням, по маленьким и большим городам, и только вернулась в Могилево. И вот мы сидим в зале, человек 100, и висит портрет Миленкевича. И вдруг я смотрю на эти хорошие лица, учителя, там, ну, местная интеллигенция, и висит этот портрет. У меня ощущение, то ли я в Польше, то ли я в Чехии. Я вижу, какое-то появилось достойное, нормальное человеческое лицо. Оно соответствует и уровню времени, и драматическим событиям, которые у нас в любом случае или останется эта власть, или переменится власть. Только мы потеряли как бы времени, и нас ждут новые испытания. Но вот с этим человеком как-то он вровень с временем. Я увидела, что наработано уже белорусское пространство. Растет вот эта масса людей, и вдруг выныривает вот это лицо. Сфокусированы наши ожидания, ожидания лучшей части как бы общества, которое всегда немножко что-то угадывает впереди, реализуется в каком-то конкретном лице. Вот ожидало общество Лукашенко получить, да? Вот оно его и получило. А теперь общество полно каких-то ожиданий, пусть подпольных, еще неосознанных, скрытых, но эта фигура есть. Я не знаю, чудо совершится ли сейчас, я в этом как-то мало уверена, хотя я разговаривала с интеллектуалами украинскими, они говорили за месяц до революции своей, они никогда в нее не верили, но вдруг возникает некий новый химический элемент. Мы ради этого работаем, думаем, вдруг что-то произойдет, но фигура эта есть. Он олицетворяет идею другой жизни, того, что мы откроемся миру, того, что будет не стыдно, не за то, как человек говорит, не за то, как он смотрит, не за то, как он реагирует на эту жизнь. То есть это как бы олицетворение наших надежд, потому что стыдно из-за свой страх, которым пронизано общество, стыдно за свой стыд, стыдно за унизительность своей жизни. То есть накопилось уже вот такой склад ожиданий, психологический склад, он есть в каждом человеке. И нужна фигура, которая сделает этот эмоциональный прорыв.
О кандидате на пост президента Белоруссии Александре Миленкевиче говорила писатель Светлана Алексеевич. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей вы услышите очередной выпуск программы «Дороги свободы». Его темы. 20-й съезд полвека спустя вспоминает философ-эссеист Григорий Померанц. В продолжении армейской темы выступление министра обороны Сергея Иванова в парламенте комментирует генерал-майор, в прошлом глава Росвооружения Виктор Самойлов.
Тела трех человек были найдены вблизи города Талгар под Алма-Атой.
Митингующие несли в руках Коран и скандировали лозунги «Нет Ватикану», «Нет Европе».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.